Здравствуйте, друзья. У нас сегодня встреча со Светланой Каф. Мы ненадолго. Первое. Скажите, пожалуйста, Светлана, вот у вас есть позиция в офисе, я знаю. Два слова опишите, потому что, может быть, кто-то из наших зрителей заинтересуется. Это локально? Это вот прямо нужно жить в Сан-Франциско? Что это за позиция?
Вот у нас сейчас открыта позиция на полную ставку, то есть полный рабочий день. Жить в Сан-Франциско не обязательно, просто позиция с понедельника по пятницу, полный рабочий день, то есть имеется в виду с 9 до 5 или с 10 до 6, 5 дней в неделю, можно не жить в Сан-Франциско, но работать в офисе исключительно. Вот. И это для человека, который будет так называемый legal assistant, не обязательно для этого иметь юридическое или какое-то legal образование, но человек должен быть грамотным на русском и английском языках, и, в принципе, ну, желательно, чтобы это были люди, у кого русский язык – родной язык, у кого есть право на работу, и кто заинтересован, ну, не на short-term, то есть человек, который хотел бы там год-два поработать, вот, желание делать что-то интересное, что-то новое. Работа довольно такая быстро, как бы, быстро двигающаяся.
Это с людьми больше работа или больше как вот у компьютера там?
Это вначале больше работа с бумагами, то есть это нужно переводить документы, нужно заполнять формы, нужно быть внимательным, честным, работать хорошо в коллективе, но также уметь и хотеть работать самостоятельно тоже. То есть владение минимальное компьютером, то есть там Microsoft Word, Google.
Такой вопрос. Я знаю, что вот приезжают люди с юридическим образованием. То есть вы сказали, что это не обязательно, но у меня вот такой аспект. Если у человека есть юридическое образование, и он хочет потихонечку вырасти как бы в специалиста там, и так далее, это как бы будет ему, во-первых, будет ли это ему в плюс в ваших глазах, и будет ли ему как бы вот работа в офисе на такой позиции, будет ли это как бы ступенькой в направлении к профессиональному становлению?
Вот это хороший вопрос, и да, это будет плюсом, и да, мы хотим, чтобы люди росли внутри компании, пусть у нас небольшая компания, но у нас все-таки компания, и у нас есть люди, которые выросли на следующую позицию, то есть если человек заинтересован потом дальше стать юристом или пойти учиться на паралегала, это будет только плюсом, поэтому просто хочется человека, который не ищет просто на месяц подработку, и мы хотим людей, человека, который будет работать только с нами. То есть мы готовы дать 40 часов в неделю или даже больше, но чтобы это был человек, который заинтересован и committed работать.
Ну да, чтобы он не в трех местах работал. Есть люди, которые работают сразу на много офисов, там тут полдня, здесь полдня. То есть речь идет о постоянной такой позиции, стопроцентной.
Да, постоянная, потому что иногда бывает нужно позже задержаться, иногда нужно в выходной прийти поработать. Естественно, это все компенсируется соответствующе. Поэтому если кто-то заинтересован, мы бы хотели, чтобы люди обращались. Это те, кто уже имеет право на работу. То есть у нас в связи с тем, что маленькая компания, нет возможности спонсировать кого-то на рабочий визит. Поэтому это должен быть человек, который уже имеет право на работу в любом статусе.
А если человек вот позвонит завтра и скажет: Светлана, я живу там в Орландо, но вот я очень хочу, и вот я готов приехать. Вот что вы будете делать?
Мы можем сделать. У нас есть очень хороший адвокат, которая с нами работает, лицензованная, которая приехала из другого штата, и мы с ней по скайпу проводили несколько интервью, и нас все устроило, ее тоже, она приехала. У нас обычно первые 3 месяца это такой называемый испытательный срок, когда человек работает как контрактор. И потом, если все хорошо, тогда мы переводим на full-time уже W2 позицию. Если человек в другом штате, мы, к сожалению, не можем заплатить за переезд. Но если по скайпу проведем интервью, и человека все устроит, и нас тоже, тогда почему нет?
Без вопросов. Хорошо. Так, Светлана, я знаю из ваших новостей, у вас теперь страничка на Фейсбуке, и вы как бы не то чтобы сильно там нуждались в рекламе какой-то, я так, судя по вашему графику, я вот знаю, что до вас никогда не достучишься, не дозвонишься. Вот, и меня спрашивают, а как конкретно там добраться до Светланы? Значит, вы завели страничку на Фейсбуке. Я хочу нашим зрителям сказать, что обстоятельства довольно, ну, по-своему, юморные, да, то есть кто-то открыл страничку для офиса Светланы Каф, не будучи офисом Светланы Каф и не имея к нему никакого отношения. Это какие-то злобные люди или это просто тролли такие? То есть ущерб есть какой-то вот с такой деятельности?
Ну вот ущерба нет, но просто вы правы. То есть это какой-то такой немножко юмор и странное такое поведение людей, которые решили потратить свое время, чтобы создать для меня страничку, написав, что это лофт Светлана Кафф, и привлекли несколько человек, написали там какие-то интересные выдуманные факты. Вот. И мы решили все-таки, наверное, время, наверное, кому-то очень хочется, чтобы у нас была Facebook-страничка, вот у нас
Да,
ее не
видите.
было. И мы решили, что надо все-таки свою красивую Facebook-страничку создать. И вот мы ее недавно создали, туда несколько ваших замечательных видео тоже поместили туда
Хорошо.
линки на Yelp-страничку, Now и так далее.
На
И там
русском, на английском?
Найти ее можно на русском и на английском как название. Вот.
Так.
А там есть линки на разные сайты, где можно меня найти. Естественно, ваши видео, они на русском языке.
Да.
Вот есть видео про наш офис и так далее. Поэтому, если кому-то хочется увидеть нас на Фейсбуке, заходите на страничку, где много всяких видео, включая Михаила видео, и там тогда вы поймете, что это настоящая страничка. А
Хорошо.
на выдуманной страничке написано внутри странички, что, ребята, эта страничка выдуманная, но Фейсбук еще не успел ее снять,
А
потому
там
что
написано.
нет, там просто написано, что это выдуманная страничка, вот, но просто Фейсбук долго у них время занимает, чтобы были у них в приоритете, чтобы ее убрать. Поэтому, кому интересно увидеть нас на Фейсбуке, посмотреть красивые картинки и посмотреть линки там на разные сайты, вот, на фотографии нашего офиса, тогда приглашаем зайти и посмотреть нашу Фейсбук-страницу.
Так, Светлана, давайте из того, что вот я часто получаю в виде вопросов, я веду стримы каждую пятницу, и там вопросы. Вот частый вопрос, например, в обработке новых кейсов по политическому убежищу, что происходит, во-первых, то есть какой процент они таки да обрабатывают быстро, или может быть уже все подряд отрабатывают быстро. И второй вопрос, это с какого конца и с какой скоростью разбирается та очередь, которая раньше создалась, и вот что с ней происходит. Очень разные мнения высказываются.
Сейчас расскажу, что происходит сегодня, но
Так.
есть шанс, что через пару недель или месяц это все опять поменяется.
Да.
Вот. У нас, с 11 сентября поменялись порядки подачи документов по всем петициям. То есть не только по всем иммиграционным петициям, с 11 сентября новый порядок.
Еще день
А
такой
именно,
подобрали.
вот, чтобы не забыть, какого числа.
Так.
Вот. Порядок такой, что все петиции иммиграционные, то есть это имеется в виду статус беженца, грин-карты,
Так.
гражданство, бизнес-визы, положено подавать полностью все, что нужно, чтобы доказать, что кейс существует и что есть факты, подтверждающие, что человек имеет право на определенный бенефит. Это не значит, что человек не может добавить что-то потом, особенно для статуса беженца.
Так.
Но это значит, что теперь только с историей и с некоторыми справками мы обязаны подавать документы на статус беженца. Вот. И есть шанс, что не будет запроса на дополнительные документы, если этого не захочет иммиграционный инспектор, который рассматривает кейс, то есть immigration officer, который рассматривает любой кейс, это будет up to their discretion, то есть по их выбору. Захотят, попросят дополнительные документы, захотят, просто скажут, мы отказываем. И
Я только извиняюсь, если он отказывает, нельзя через неделю еще раз
вот я
попробовать?
хотела только до этого дойти, не
Да,
успела.
да.
Вот. Просто если отказали, кроме статуса беженца, это не
Так.
значит, что нельзя подать еще 2 раза или 3 раза или 5, и
Так.
абсолютно можно на следующий день это подать все опять. То есть почему, мое мнение, почему это происходит, то есть я это нигде не читала, но я так думаю, размышляю, что когда был запрос на дополнительные документы, вот этот request for evidence, ничего не нужно было платить больше в иммиграционную службу. То есть мы заплатили пошлину, допустим, $1225 за подачу на грин-карт мы заплатили. А потом пришел request for evidence, платить ничего не надо, но дается 2-3 месяца, чтобы прислать дополнительные документы. А что сейчас будет происходить? Если будет отказ, нужно опять платить $1225, чтобы прислать по новой все, включая то, что попросили в этом, написали, чего не хватает в отказе. То есть мое мнение, это чисто финансовая сторона вопроса, поэтому так сделали. Но мотивация, которая как объясняет иммиграционная служба, почему они это делают? Они говорят, потому что мы хотим отсеять левые или абсолютно пустые, недоказанные никак петиции. Дело в том, что левых петиций очень много, и обычно они лучше доказаны, чем не левые петиции. Поэтому те, кто хочет что-то создать, они обычно очень подготовлены и как раз все и подают вовремя и сразу. Вот, поэтому мое мнение, что это чисто финансовая часть вопроса, и я это говорю к тому, чтобы люди не сильно пугались и расстраивались, что, окей, если вдруг мне откажут на грин-карту или гражданство, что же я буду делать, или там на экстраординарную, да, как бы визу.
Да.
Подадим опять. Просто будет та же стоимость переподачи, как была бы стоимость, допустим, оплаты адвокату на ответ на request for evidence, только разница в том, что надо будет опять пошлину заплатить.
Все-таки давайте, значит, я хочу уточнить. Вы сказали, для всех, кроме статуса беженца.
Да,
если он подает на политическое убежище, да, и ему отказали, допустим, у него теперь есть возможность сказать, что-то он тут необоснованный какую-то ерунду подает, отказать. Что после этого?
Мы еще не знаем, что после этого, потому что еще нет никакого прецедента, потому что это правило только вступило в силу 11 сентября, вот только несколько дней назад, да. И еще нет прецедента быть не может для тех, кто подал без истории. Ну, я думаю, что могут не дать ответ вовремя, и может истечь срок времени подачи по новой, и у нас просто никаких прецедентов, что произойдет в таких случаях, нет. Поэтому неизвестно, или будут принимать новое заявление или нет, если будет отказ. Поэтому просто опасно рисковать и пробовать смотреть, что будет. Но со статусом беженца, я бы сказала, просто это такой своеобразный немножко путь, потому что там можно очень мало информации написать, и все равно без собеседования они не должны давать ответ, потому что человек может написать любую историю, но факт в том, что человека должны проверить на credibility, то есть правдиво человек отвечает или нет. Uh-huh. Поэтому, по идее, невозможно принять решение без личного собеседования на статус беженца, а по другим категориям принимаются решения без беседы только на бумаге. Вот. Но чтобы вернуться обратно к вашему вопросу, нас в основном люди, которые нас слушают, наверное, их интересует статус беженца, ну, большая часть людей.
Да.
Потому что все остальные вопросы, это все очень просто. Отказали, подаем снова, просто нужно платить опять.
Так.
Вот. А статус беженца мы сейчас подаем после 11 сентября с историей документы и хотя бы с минимальным количеством каких-то подтверждающих документов.
Угу.
Если есть история и ни одного подтверждающего документа, по идее, они могут все равно отказать без собеседования. И обычно можно донести... Даже в день собеседования эти справки, разные репорты полицейские и так далее, это просто по усмотрению офицера. Потому что вот у нас совсем недавно человек прошел без единой справки, хотя последних уже там энное количество лет требуют, чтобы справки были.
Uh-huh.
Но я просто говорю, что ну, на статус беженца сегодня мы должны готовить полностью весь кейс. То есть поменялось то, что мы теперь без истории не можем ни одного кейса подать.
Вот такая есть, как бы сказать, подозрительная ситуация, когда то ли саботаж, то ли просто технически глючат какие-то системы. Ну вот, допустим, сайт, на котором люди должны отправить свои формы DS-260, победители грин-карт лотереи, они в течение месяца не могут технически пройти, там сообщение ошибка на сервере.
Например. Обычно это можно по почте тоже отправить. То есть должно где-то писаться, что вы не обязаны. То, что подается электронно, еще никто не запрещал, чтобы люди послали это почтой.
Понимаете, когда вы электронно, она вам номерочек дает, сообщение там всякое.
Не знаю, но то когда есть... вы по почте, вы можете получить, вы можете отправить с уведомлением. Я просто, вы спрашиваете, если вдруг техническая проблема месяца, сроки истекают, значит, нужно подать на бумажную версию.
Нет, нужно... я не об этом. Я говорю вот о чем. Возникает подозрение в контексте вот тех антииммиграционных там палок в колеса, что не является ли это такой формой скрытого саботажа, когда вроде бы по закону они не могут, а вот там не по закону, там тут ставил, там ставил, здесь ставил, вот что-нибудь такое.
Ну, возможно, но просто я вам сразу, наверное, не философствую на эту тему, прям сразу решение, что делать. Но я бы, наверное, попробовала пару раз, если не получилось бы электронно, я бы отправила по почте с уведомлением, а потом бы написала туда email или позвонила бы, спросила бы, или оно дошло. А если нет, тогда бы взяла бы там номер запроса своего, там, что человек со мной разговаривал, и все равно бы им отправила по почте.
Если мы отправили по почте... Не будет ведь греха никакого, если мы то же самое потом, когда система заработает, электронно тоже подадим.
Ну, по идее, нет, но просто, наверное, не хотят, чтобы это было дважды подано. Но, наверное, если подаешь второй раз, там будет написано, когда мы подаем электронно, будет написано, что форма была уже submitted или нет. И также там может писаться, что она у вас в процессе. Просто
Ну,
не.
это смотря какая форма, видимо, потому что.
Ну, по идее, можно второй раз. В крайнем случае, наверное, то, что попало первое в систему, то и будет.
Хорошо. Вот я периодически читаю всякие издания. И там говорят, что так медленно, но верно, где-то тихой сапой, где-то так вот под шумок, там где-то еще, закручивается история с, не история, обработка, что ли, ситуации с подачей на политическое убежище. Что вообще какие-то кейсы липовые, какие-то люди там идут через границу, не поймешь, что вот сейчас пишут, что как только перестали разлучать детей с родителями, резкая волна нахлынула новых, значит, иммигрантов, там они этих палатки не успевают ставить в этих лагерях, там как бы они спровоцировали, значит, дополнительный приток людей, там я не знаю, что происходит, они что-то такое крутят, они что-то, чего-то добиваются, вот если, скажем, долго и по чуть-чуть, это же может быть существенный эффект.
Ну, можете конкретнее сказать, что вы спрашиваете?
Конкретнее я имею в виду какие-то процессуальные закорюки, которые позволят им больше отказов делать или, допустим, так вообще не принимать какие-то кейсы. Вот как-то процессуально делать так, чтобы было меньше шансов.
Я понимаю. То есть, возможно, что так будут делать, но мы же не знаем, что вообще кто-то решит в какой-то момент поменять. Но просто. Наверное, такой трюк может произойти просто, чтобы уменьшить количество дел, которые в процессе. То есть я не совсем представляю, как доберутся до вот этой очереди 300 тысяч семей, которых еще никак не вызвали на собеседование. То есть сегодня вызывают практически 100% всех, кто подал месяц назад.
Так.
Вот. И немножко добираются до тех, кто подал пару месяцев назад. У нас в офисе лично вызвали где-то 2% людей, которые подавали пару лет назад.
Да.
Начала очереди. Но мы видим только, что вызывают практически 100% всех, кто подал через месяц,
Так.
сегодня, скоро. Но это может поменяться после 11 сентября, когда мы увидим, что все подают с историей документы.
Так.
Мое личное мнение, что через месяц, два-три, скажут, мы поняли, все, кто подает с историей, у них есть на чем базировать их дело. Пусть себе спокойно сидят и получают право на работу, мы сейчас пойдем к началу очереди и начнем вызывать с той стороны. А вообще может так произойти, что будет с двух сторон сразу вызывать, чтобы запутать нас. То
Но вот
есть
сейчас есть
понятно.
история, есть такая мулька, что на 50% до конца года, на 50% увеличится количество иммиграционных судей. То есть они и так увеличили там процентов на 20, на 30, а сейчас хотят еще на 50% буквально до конца года.
Если увеличат количество судей, тогда есть шанс такой, не хочется про него думать, но есть шанс, что начнут вызывать очень много людей и отказывать просто больше, чтобы была у судей работа. Потому что зачем 2 раза увеличивать количество судей, если мы говорим о том, что нужно расчистить очередь, которая до суда еще, которая на административном уровне. Поэтому для того, чтобы дать этим судьям работу, тогда будет быстрее. Сейчас уже и так вызывают по 2-3 собеседования в день. То есть если раньше делали 1-2, одно-два, то сегодня могут вызывать 2-3 и стараются побыстрее это собеседование пропустить. То есть у нас самые длинные были около 4 часов, а в основном они где-то 2,5-3,5 часа. А было раньше были очень частые по 4-5 часов собеседования. В Чикаго, например, стараются за 1,5 часа провести собеседование. Не все, но это цель.
Вот на днях там генпрокурор Сессионс, он приветствовал выпускников там или там новых, кто они там были, судьи или офицеры иммиграционные, не могу сказать. Вот. И он им, по-моему, судьи все-таки они были. И он им сказал, что там, друзья, мы все люди и так далее, но давайте, все-таки вы на работе, и ничего человеческого, так сказать, вам же быть там не должно. Оставьте в стороне ваши сочувствия, там, сопереживания, там, и так далее. И так вот жестко давайте. То есть, как бы установка такая жесткая.
Ну, слава богу, хочется, вот я по дереву постучу, потому что я все-таки, наверное, каких-то старых традиций, и не то, что
Так.
суеверие, но верю в это все равно. Все-таки в последнее время дают довольно неплохо статус беженца в Сан-Франциско. То есть вот у нас была, ну, очень хорошая неделя, похвастаюсь просто, потому что мы так радовались в офисе. У нас вот там 3 недели назад было 4 дня подряд собеседование, прям понедельник, вторник, среда, четверг.
Да.
две недели трое из четырех получили добро, а одни просто ждут. Но у них тоже сильный кейс, просто иногда не сразу есть ответ. Угу. То есть это вообще была прекрасная неделя, вот все там писали, радовались, причем абсолютно разные дела, у кого-то больше документов, у кого-то мало, по разным линиям, кто-то из России, из Украины. Вот, поэтому все-таки даже мы попали не на совсем хороших офицеров. Вот, а так очень многие ждут ответа. Сегодня, я бы сказала, процентов 40 людей не получают ответ, как положено, через две недели, потому что стали активно вызывать, но не успевают подготовить ответ. Поэтому люди просто ждут. И что это значит? Что в какой-то момент они получают право на работу, как будто они ждали бы, как раньше, вообще самого собеседования. То есть это ничего ужасного, просто неприятно, что никакого ответа нет. Но есть зато разрешение на работу в какой-то момент.
Светлана, давайте я задам вам вопрос, который как-то у нас обычно, мы до него не доходим. Отсроченные последствия. Вот человек подал на политическое убежище. Насколько я понимаю, люди, получившие статус, находятся в абсолютно уникальной ситуации с точки зрения вызова родственников. Это так? Вот
да.
Расскажите, как работает машина. Не надо сравнивать с другими, бог с ними. Но вот, итак, сегодня я получил статус политического убежища. В течение какого времени и каких родственников, и как быстро я могу привести?
Сегодня я получил статус беженца. Значит, если есть муж, жена, дети до 21 года, которые не женатые, которые остались в своей стране, то есть, допустим, визу получили. Значит, есть только 2 года с момента одобрения статуса, чтобы подать специальные петиции, которые сами петиции денег не стоят. Но просто если кто-то будет помогать, адвокат, это может стоить денег. А так это бесплатный запрос, и его обязательно нужно сделать в течение 2 лет, не позже, с момента получения статуса.
Так.
И тогда в течение года приезжают жена или муж, и дети до 21 года, на каждого нужна своя такая петиция с таким же статусом. То есть со статусом беженца тоже. Причем эти члены семьи не должны доказывать, что их преследуют, они только доказывают родство в посольстве. Вот, то есть эта форма называется I-730. То есть это специальное такое воссоединение для только муж, жена и дети до 21 года. Если остались родители, дети старше 21 года, дети женатые до 21 года или после, братья, сестры, их, к сожалению, только можно воссоединять позже.
Позже это когда?
Окей, то есть, к сожалению, дольше всего надо ждать родителям и братьям, сестрам, которых можно только воссоединять по иммигрантскому воссоединению, имеется в виду просто по воссоединению, когда у человека есть гражданство американское. А если остались дети, которые старше 21 года, тогда, ну, не женатые, тогда на них можно подавать документы, получив грин-карту, но до гражданства. Вот, а есть еще отдельная линия воссоединения, которой занимается офис по миграции. Очень часто церкви помогают с этим. Это линия по Латенберг-паролю, когда человек должен доказать, что он беженец в своей стране. То есть, пройдя собеседование в посольстве, тогда это беженское воссоединение. Нужно доказывать, нужно делать аффидевит родства, и тогда беженцы могут воссоединять других родственников, типа родителей, братьев, сестер.
Это как мы в свое время, правильно?
Да, только этим не занимаюсь я, ну, не знаю, ли другие адвокаты иммиграционные этим занимаются, скорее всего, нет, этим занимаются обычно в церкви, то есть, скорее всего, это люди, которые по религии едут, то есть это может быть только религиозное воссоединение, это не может быть другое беженское воссоединение, то есть, допустим, я получила сегодня статус беженца, у меня остались родители, которые по политике хотели бы, активисты, они не могут по этой линии беженской воссоединиться, по Латенберг-паролю. Это только работает для людей по религии. То есть обычно это или евреи, или протестанты, баптисты, пятидесятники, свидетели Иеговы. То есть они могут пользоваться этой программой через офис миграции и по специальным документам, которые оформляют обычно через религиозное учреждение. И эта программа, она то открыта, то закрыта. То есть это программа по Латенберг-паролю.
Но там можно и братьев и сестер ведь тоже, да? Там не...
Да. То есть там этой программой просто не занимаюсь я, и я не всегда слежу, открыта она или нет, но когда она открыта, тогда нужно делать вот такое воссоединение, можно делать такое воссоединение, но разница в том, что если человек получил статус беженца, и у него осталась жена или муж и дети до 21 года, они не должны доказывать, что их преследуют. А по беженской линии человек, который проходит собеседование в своей стране, должен доказать, что беженец, иначе могут не пустить. То есть там недостаточно
распады. То есть это на самом деле очень существенное преимущество перед тем, кто, например, приехал по грин-карт лотереи. Он приехал, получил свою грин-карту, дальше он хочет присоединить, там, я не знаю, своих детей, например, несовершеннолетних от первого брака, например, и он не может так просто их раз и все.
Если человек получил грин-карт по лотерее, тогда да. Дети, которые несовершеннолетние, идут вместе с ним.
Это если, ну, если он с ними как бы приехал. А если он хочет задним числом потом их как-то... Если они в заявке были.
Ну, если у человека есть грин-карта, ему вообще проще. Потому что дети, которые до 21 года, зачем им доказывать, что их преследуют тоже как беженцев? То есть они могут просто, и зависит от программы, просто их воссоединяют, где-то 1,5-2 года занимает, чтобы их воссоединить, а так где-то год по беженской линии. Но детям тогда нужно свою историю и примеры, и справки преследований.
Хорошо,
понял. По религиозной линии. То есть им лучше тогда просто простое делать воссоединение.
Хорошо, давайте тогда, может быть, так. Вот те люди, которые, раз мы так, давайте по беженству, да, по политическому убежищу, вот есть какая-то специфика текущего момента? Вот, допустим, вот сегодня очень важно знать, что. Вот что это будет?
Для беженцев, да? Ну, значит, очень важно знать, что нужно хотя бы пару месяцев готовить свою историю. Значит, нужно по любой линии. То есть мы говорим политика, религия, национальность или меньшинство – нам нужно доказать участие, принадлежность к этой категории, и нам нужно показать систематическое преследование. То есть участие, если это национальность, то это там фотографии, документы биографические. Если это религия, значит там какие-то фотографии тоже, там, может быть, сертификаты крещения и так далее, подтверждение религиозной деятельности. Угу. Если это политика, значит фотографии, там, пожертвования, membership card и так далее. То есть нужно показать принадлежность категории и нужно показать ущерб. Ущерб может быть физический, моральный и материальный. Физический и материальный легче доказывать. Фотографии, справки, документы, всякие протоколы, вызовы куда-то. Угу. Вот, поэтому нужно показать и принадлежность категории, и систематическое преследование. Если будет один пример преследования, даже очень сильный, этого может быть недостаточно.
А вот я хотел уточнить. Вот человек едет в США. Виза у него, допустим, гостевая. И у него там полный чемодан, или, может быть, не полный, всяких вот, так сказать, аргументов, документов.
Доказательств.
Да? Доказательств. А разве его не развернут там вот на где-нибудь на границе?
Ну, это очень, конечно, плохая идея так сделать. Так. Вот.
То есть, а как люди привозят все это реально?
По идее, мы не должны людям советовать, что им делать, но... В идеале, то есть они должны, не в идеале, как правильно, то есть человек должен приехать и принять решение, что он остается или она уже на месте, находясь в Штатах. Поэтому все, что нужно иметь, это нужно иметь в электронном виде. А потом, если нужны какие-то оригиналы, нужно просить кого-то их прислать, потому что они понадобились в процессе оформления документов.
А могут сказать, а давайте оригиналы, вот не годится копия?
Да, оригиналы желательно иметь на собеседовании, но для того, чтобы подготовить и подать документы, не нужны оригиналы, достаточно... сканов или копий. Просто очень важно, наверное, сегодня иметь это все в переводе на английский, потому что очень часто люди в последнюю минуту понимают, что документы написаны вручную, там ничего нельзя разобрать, и потом их невозможно перевести на английский. То есть очень важно подготовиться, чтобы документы, все, которые на родном языке, были также в переводе на английский. Не обязательно заверенные или сертифицированные, но просто переводы иметь на английский язык. Всех документов. И ну, с тобой вести это очень опасно, потому что чревато тем, что могут в аэропорту это все найти и развернуть людей обратно, и такие случаи уже были.
Ну, вот из практики вот тех людей, с которыми вы общаетесь, вот как они физически, вот оригиналы, как попадают к ним в руки? Что происходит?
Люди просят, чтобы им прислали это потом курьерской почтой. То есть это может быть FedEx, UPS или DHL.
Да, нормально доходит.
Чтобы быть, смотрите, если потеряется, нужно, чтобы хотя бы были сканы. То есть сканы все равно нужны для начала работы, для подготовки всего. Поэтому, чтобы лучше всего подготовиться, нужно иметь сканы и переводы. А оригиналы, когда человек уже приехал в Америку, решил остаться и понял, что эти документы, их надо прислать почтой.
Еще часто спрашивают, давайте такой вопрос, может быть, наивный немножко, но все-таки. Вот спрашивают, если я подам документы, то вот на политику, не пострадают ли мои родственники, оставшиеся там в Туркмении, Узбекистане, Казахстане, Российской Федерации там и так далее. Вот такой интересный вопрос.
А имеет в виду, пострадают.
От того, что он родину предал, вот, а они там вот живут в таком режиме, который за это может обидеть.
Ну, когда человек подает на статус беженца, никто в их стране об этом не знает, если человек сам им об этом не скажет. И абсолютно перед каждым собеседованием, то есть asylum интервью, офицер начинает с того, что говорит, сегодняшнее собеседование будет строго конфиденциальным. Никто в вашей стране не узнает не только составляющую ваших документов, но также о факте, что вы подали на это. Поэтому, да, в посольстве той страны, откуда вы уехали, могут знать, что вы уехали и не вернулись обратно, но вы могли остаться по выигрышу лотереи, потому что вы сменили статус на рабочую визу, на студенческую, и это не плохо и не нарушение, а о том, что подали на статус беженца, обычно это все конфиденциально хранится.
Такой вопрос. Вот у меня недавно мысль такая была в одном разговоре, я участвовал. И я не помню точно, вот вы мне скажите, потому что вы лучше знаете, есть такое место в процессе натурализации, да, приезда в США, там сначала грин-карта, потом гражданство, где человек должен сказать, чтобы получить вот это право голоса, там гражданство и так далее, где он должен сказать, что я как бы согласен с Конституцией там Соединенных Штатов, да, что вот
Имейте
я...
в виду, что присягаю, что я буду лояльным этой стране, да?
Нет, именно Конституции.
Да, то есть это на гражданство, когда люди подают, а там на
Да.
самой последней страничке, там спрашиваются, там в основном вопросы касательно всяких там нарушений закона, и в основном у людей ответы нет, но только маленькое количество людей, у кого там были какие-то нарушения, а потом там везде люди просто автоматически, вслепую, как говорится, отвечают «да». То есть поддерживаете ли вы Конституцию
Да,
Америки,
да.
согласны ли вы взять оружие, если понадобится защищать Америку,
Да.
согласны ли вы, да, то есть такие вопросы есть, значит, там такой вопрос, ну, я, может быть, не буду его точно знать дословно, но do you support, по-моему, там написано, что do you support Constitution of the United States, и там просто do you support, то есть вы
Да.
поддерживаете. И если скажешь нет, ну, наверное, будет проблема с получением гражданства.
Я просто что смотрю, что вот мы видим часто наших соотечественников, которые здесь легализованные там со всеми статусами, гражданствами там, и так далее, которые, допустим, выступают с откровенно расистскими какими-то лозунгами там вот, ну, что вот надо гнать там вот, я не знаю, там афроамериканцев или там латинос или там еще что-то. И я спрашиваю себя, есть ли в этом как бы выход за рамки тех обязательств, которые человек на себя принял, когда как бы подавал на гражданство или на грин-карту. У меня такое ощущение, что я такую заполнял еще в американском посольстве до того, как мы вообще в США попали, что мы там, признаем Конституцию там, и так далее. Нет ли в этом какого-то нарушения? Вот приехал человек и делает нечто, что противоречит Конституции. Или, скажем,
Ну, я думаю, а какая разница между тем, что человек получил это гражданство,
да.
или он родился в этой стране, в Америке? Вот.
Когда он родился, он не брал на себя обязательств. Он не говорил, значит так, вы меня, давайте я рожусь, вот, а прежде чем я рожусь, я согласен, что я поддерживаю вашу конституцию. Давайте уже, значит, родите меня. Он как бы по праву рождения. То же самое, как бенефиты, там, типа велфера. Если он здесь родился, и он, вот, ну, так он родился. А если ты иммигрант, и ты обещал не быть, то, что называется, public charge, но ты все-таки оказался на велфере, это совершенно другой аспект, как бы получается.
Ну да, смотрите, были всякие такие предложения пересматривать кейсы, то есть пересматривать дела людей, которые уже получили гражданство, и искать там потенциальный обман, то есть потенциальный фрод. И в принципе никто не запрещал отозвать гражданство, если люди начинают там шпионить или начинают какие-то делать вещи, которые во вред Америке.
Ну, это
То есть,
серьезные
наверное,
преступления уже.
теоретически такое возможно, просто должна быть организация, департамент, который будет этим заниматься.
Понятно. Ну, слава богу, такого нет еще. Хотя вот вы знаете вот эту историю, там где-то около 1000 человек, которых сейчас лишают гражданства, которые
Да, вот я
родились,
именно про это, я на это и
не
ссылаюсь.
поймешь, в Мексике или в
Да.
Америке, где им выписали сертификат о рождении, понятно, что была Америка, но вот там через дорогу мексиканская деревня, где он точно родился, никто не знает. А при этом нашли там пару человек, то ли священников, то ли врачей, которые выписывали свидетельства о рождении американские, даже тем, кто не родился в Америке. То есть такое тоже было, и да. И от них требуют, чтобы они доказали. То есть никто не требует, никто не говорит, мы доказали, что ты родился в Мексике. Они говорят, вот теперь ты иди и докажи, что родился в Америке.
Это... По идее, нужны тогда такие заверенные аффидевиты людей, которые там знали в тот день, находились рядом.
Ну да, да. Ну хорошо, Светлана, спасибо большое. Значит, и давайте мы тогда уже до лучших, так сказать, времен, имеется в виду, когда появится что-нибудь такое жарененькое.
И, новенькое, ну, что-то.
У меня такое ощущение, что недолго ждать. Вот они,
в общем, я думаю, что, наверное, через месяц после 11 сентября мы будем видеть, продолжают людей вызывать через месяц после подачи или нет. Угу.
Ну хорошо, ладно.
Там будем делиться новостями.
Все, тогда вам привет, нашим зрителям тоже, и до новых встреч.
Спасибо, всем удачи, здоровья.
Счастливо. Спасибо, до свидания.